Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать книгу пророка Малахии. Сегодня, по всей видимости, мы заканчиваем не только эту книгу, но и вообще корпус пророческих книг 12 так называемых малых пророков. Очень интересным свидетельством книги пророка Малахии является свидетельство о Боге как об Отце. Иногда приходится слышать, что израильский народ не обращался к Богу как к Отцу. Эти свидетельства вызывают недоумение и говорятся они, скорее всего, по недоразумению и не из Священного Писания вынесенными, а прочитанными в каких-то книгах, потому что непредвзято, читая Священное Писание, предположить о том, что иудеи не знали, что Бог их Отец, невозможно. В Евангелии Христос, споря, противореча обступившим Его иудеям, так и говорит их, обличая, что вы называете Бога Отцом, а в другом месте Он приводит отрывок известный, когда Его обличает, почему ты называешь Отцом своим Бога. Он приводит отрывок из известного 81-го псалма о том, что «Я сказал, вы боги и сыновья Всевышнего все». То есть свидетельство о том, что Бог – Отец израильского народа, это было иудеям знакомо, что очевидно просто из анализа полемики, как говорится об этом в Евангелии, скажем, от Иоанна. Но кроме этого есть свидетельство книги пророка Исаии. В самых последних главах, 60-х главах книги пророка Исаии, есть неоднократное свидетельство о том, что Бог называется Отцом. Ну, например, «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим. От лица твое содрогнулись бы народы, когда ты совершал страшные дела, нами неожиданные». Ибо от века не слыхали и не внимали ухом, и никакой глаз не видел другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него. Но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили, все мы сделались как нечистый, нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты скрыл от нас лицо Твое, оставил нас погибать от беззаконий наших, но ныне, Господи, Ты Отец наш, мы глина, Ты образователь наш, а мы дело руки Твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Возри же, мы все народ Твой. И еще вот у Исаии. Призви с небес и посмотри из жилища святыни Твоей, и славы Твоей, где ревность Твоя и могущество Твое. Благоутробие Твоей милости Твоей ко мне удержаны. Только Ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш. То есть несколько раз в последних главах книги пророка Исаии указывается на то, что по отношению к Богу человек называет Его Отцом. Конечно, вот библейская критика считает, что эти главы не принадлежат непосредственно авторству пророка Исаии, но и вообще, говоря по отношению к книге пророка Исаии, особенно читая книгу пророка Малахи, мы видим, что, строго говоря, неважно, кто пишет пророческую книгу и каково имя человека, который вот конкретно приложил руку к написанию тех или иных слов, важно, что это свидетельство Божье, что всякое пророчество говорится Святым Духом, свидетельствуется, и что не было бы, скажем, в пророческих книгах такого единства и свидетельства, в том числе и вот в отношении употребления имени Отец к Богу, если бы не Духом Святым, а единым Святым Духом создавались эти священные тексты. И поэтому не надо удивляться, изумляться, когда мы слышим о том, что, возможно, тот или иной текст был написан не тем пророком, именем которого он подписан. Важно то, что этот текст включен в корпус книг Священного Писания, включен еще в дохристианские времена, и что для нас важно, что подлинным автором этих текстов является непосредственно Дух Святый, как свидетельствует о том апостол Петр, что всякое пророчество изрекаемо Святым Духом, и потому и понято может быть только Святым Духом. И здесь мы видим как раз то самое единство между Исаией и Малахией, которые в разное время творили, и разные тексты, разные авторы составляли эти тексты, но свидетельство то же самое, и книга пророка Малахии говорит о Боге, как об Отце. И что же значит, что с точки зрения пророка Малахии, что мы называем Бога Отцом? Во-первых, это означает, что мы должны Его почитать. «Сын чтит Отца и раб Господина Своего. Если я Отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение передо мною?» У нас сейчас совсем наоборот, даже вот очень популярно сейчас стало задавать вопрос, почему христиане называют себя рабом Божьим, а в сущности-то дело не в воззвании, что если бы мы называли себя сынами Божьими и вполне имеем право так называть, но в современной интерпретации этих слов мы бы не получили бы ничего, потому что к своим природным отцам мы давно привыкли не иметь никакого ни почтения, ни благоговения, ни уважения. И, строго говоря, с точки зрения Священного Писания, не принципиально, как христианин называет себя по отношению к Богу рабом Божьим или сыном Божьим, потому что и то, и другое отношение ставит его в состояние благоговения, трепета и страха. И христиане в данном случае используют слово «раб Божий» и «раб Господень», потому что так не гнушались называть себя апостолы Христовы, которых сам Христос называет друзьями. Они постоянно подчеркивают это слово, и вот именно по этой традиции, и потому что Авраам так себя называл, то есть все молитвенные обращения, которые остались в предании, в исторической традиции церкви, все они начинались именно со свидетельства, что человек высокой жизни и приближенный к Богу называл себя рабом Божьим, что Иов, что Даниил, что Ной, что Моисей, что апостолы Петр и Павел, Авраам, все они называли этим эпитетом, и церковь именно в силу этой традиции стала, скажем так, узаконила или сделала общепринятым употребление слова «раб» вместо слова «сын». Но даже если бы кто-то и вместо этого решил, что лучше называть себя сыном Божьим, то и тогда, по мысли Священного Писания, он должен испытывать благоговение и трепет, как настоящий сын перед настоящим отцом, как Иисус Христос перед своим небесным отцом, который всегда наполнен трепетом, о чем свидетельствует, скажем, и образ его молитвы, и то, как он обращается к нему, как мы это видим, свидетельство в евангельском тексте, и то, что свидетельствует нам послание к евреям, где сказано о том, что Христос с великим страхом, трепетом и благоговением, многими слезами взывал к Отцу своему о своем собственном спасении и спасении ближних. И второе свидетельство, второе, а точнее отношение, второй вывод из того, что аспект проблемы, что Бог является Отцом, как об этом сказано во второй главе, не один ли у всех нас Отец, не один ли Бог сотворил нас, почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? То есть, если мы считаем Бога Отцом, то естественно, что это не Отче мой, а Отче наш, потому что Бог не есть только мой Отец, Он Отец всех людей, но в данном случае, по крайней мере, в отношении всего израильского народа можно, вот Малахия так утверждает, мы, христиане, знаем о том, что Бог есть Отец всех людей, но вот в контексте Малахии говорится о том, что раз Бог Отец, то значит, Он Отец всех израильтян, а стало быть, все израильтяне – братья, и любое вероломство, любое несоблюдение клятвы, любая обида, причиненная ближним, это обида брату. И отец, видящий, что мы обижаем нашего брата, разумеется, может разгневаться, и, по крайней мере, ему это не нравится. И вот первое, пророк Малахий не прекращает на этом говорить, первое нарушение, то есть нарушение вот того благоговения, которое требуется в отношении к Богу как к Отцу, это то, что человек оскверняет жертвенник Божий. Он не благоговеет перед Богом и оскверняет святыню Его, место присутствия Его, оскверняет всякую жертву, принося нечистых животных или всякую нечистоту, принося в жертву по русской поговорке «на тебе, Боже, что нам не гоже». И сравнивает, интересно, очень сравнивает, он говорит о том, что вы приносите Богу худшее, и если бы вы такое принесли князьям вашим, то вы были бы наказаны, если бы принесли это князьям, но вы князьям такое не приносите, потому что боитесь, что это их не удовлетворит, и они будут сердиты, а дары-то приносятся как раз, чтобы умилостивить князей. Так вот, вы, получается, князей боитесь больше и благоговеете перед ними больше, чем передо мной, потому что им приносите совершенные жертвы и большие жертвы, а мне приносите нечистые скверны. Так в кого же вы верите? И кого же вы хотите умилостивить? И от кого вы ждете помощи на самом деле? Обличает вот не только служителей храма, но и всех приносящих жертвы людей, обличает пророк Малахи. Вот еще пример неблагоговения. «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтоб напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, — говорит Господь Саваоф, — и приношение из рук ваших не благоугодно мне, ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему и чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь, а вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пищи ничтожна». То есть, когда христианин или вообще верующий человек думает о том, какой толк от этой жертвы, какая выгода быть верующим, какая прибыль от этого, то вот это есть осквернение Бога, неблагоговение перед Ним, потому что получается, что этим свидетельствует человек не только о своем невере, он как бы уничижает Бога. Какой толк от этого Бога? Он все равно мне ни в чем не помогает. А значит, на самом деле он думает о Боге как некоем таком элементе мироздания, вся функция которого в том, чтобы исполнять мои прихоти и желания. Значит, он, даже если помышляет о Боге, помышляет о нем нечестиво. Он считает его инструментом для удовлетворения своих желаний, а не себя считает в ответственности и человека необходимо, которому дать отчет будет за то, как распорядился своей жизнью человек. Не Бог должен отчитываться перед нами, что он сделал и как сделал, это мы должны будем отчитываться перед Ним, а когда мы говорим, какой толк делать то-то и то-то, если все равно Бог не поможет, тем самым, если мы заглянем вглубь себя, мы увидим, то на самом-то деле мы мыслим Бога как некий инструмент для удовлетворения своих желаний. Бог есть Бог, и не важно, что Он может сделать за то, что я Ему что-то сделаю. Потому что человек должен, если он действительно чтит Бога, он должен понять, ощутить всем своим сердцем, что он чтит Бога, потому что это Бог, потому что он силен и славен, потому что он творец, им воздаятель, и даже если он ничего не сделает и ничего не принесет, он достоин почитания просто потому, что он Бог. И человек даже мысли такой должен испугаться, а какой толк мне делать то-то и то-то. Но мы так привыкли думать о Боге как орудие удовлетворения своих желаний, что нам даже в голову не приходит неблагоговейный, нечестивый характер подобных мыслей. Ну и дальше, как еще из нарушений неблаговения, пророк Малахия говорит о том, что люди иногда приносят украденное или приносят то, что ему самому не нужно. Можно, конечно, и приносить, но думать при этом, что человек совершает жертву, нелепо, потому что никакой жертвы в этом нету. Богу от нас ничего не надо, ни нашего хорошего, ни нашего худого, ни наших тряпок и портянок, ни наших ценностей, очень высоких и великих ценностей, наших икон или еще чего-либо подобному, потому что Он и так вся вселенная Его, и так все, что есть, принадлежит Ему. Если Он захочет, Он и так может взять все, что захочет, и никто Ему не воспротивится. Мы приносим жертву не потому, что она Ему нужна, а потому что самим актом отречения от этой вещи для себя, ради этой вещи для другого или для Бога, мы совершаем то, что приятно Богу. Мы некоторым образом уподобляемся Ему, потому что и Он принес себя в жертву. И когда мы подлинно жертвуем, мы приближаемся к Богу, и это нас освящает. А Богу наша жертва не нужна. А второе нарушение, он говорит о вероломстве, о предательстве, о неверности по отношению к ближнему и в пример приводит именно отношение между мужчиной и женщиной. Вот во второй главе он свидетельствует. «Не один ли у всех нас отец? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлих бодрствующего, на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу. И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Так что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей». Ну, здесь в последнем стихе указывается, например, Авраама, который вынужден был, чтобы ради получения потомства, отступить от своей жены и сойти с Агарью, и много бед было из-за этого и внутри семьи, и вообще в истории. И вот здесь приводится пример, что надо было и ему хранить верность своей жене и терпеливо ждать, когда Бог от жены его Сары даст ему потомство. Верность в данном случае ставится выше чувств и переживаний любви. Неважно, как говорится, что чувства умерли. Важно все время быть верным тем словам, которые ты некогда дал. А единственной опорой этой верности может быть только благодать Божья, потому что человек изменчив, он всегда изменчив и такой по природе. Неизменчивость его, неизменность дает ему только благодать Божья, только Бог, входящий в его слова, в его жизнь, может сделать слово, некогда данное, непоколебимым. Своим же силами человек ничего сделать не может. И последнее, о чем хотелось бы сказать, это свидетельство третьей главы книги пророка Малахии о десятине. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной приношением. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом, хранилище, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенны. Изобилие земных благ обещает Господь дать всем, кто исполняет вот эту заповедь о десятине. И здесь важно то, что, во-первых, посвящение чего-либо Богу нужно, разумеется, не Богу, а посвящение чего-либо освящает все, освящает урожай, от которого это принесено, освящает землю, с которой принес он этот урожай, освящает ту работу, на которой работает человек, принося Богу какую-то десятину, освящает самого человека, приносящего десятину. То есть человек, дающий десятину Богу, он получает освящение, вот именно прикосновение к изобилию божественных даров. Если он ждет вещественные дары, а десятина именно от вещественных даров, то изливаются изобильные вещественные блага. Если человек ожидает духовных даров, то он приносит духовную десятину, отказавшись от мирских, то есть отдавая Богу и время свое вот на молитву, и все имущество свое отдавая, и все, что у него есть, отдавая Бога, и этим он освящается и получает изобилие духовных благ. Но какая-то мерность в отдавании Богу того, что он же нам и дал, есть непременное условие того, чтобы жизнь человека осветилась. И изобилие земных благ не в том, что мы правильно садим по лунному календарю, не в искусстве мелиорации и удобрения, а в том, чтобы люди отдавали дары Божьи, данные ему Богом, отдавали Богу, совершали это возвратное движение тем, чтобы вернуть что-то Богу и этим засвидетельствовать, что то, что им дано, действительно есть дар Божий. И тогда земля бы плодоносила в великом изобилии, и не заводились бы вредители, и благорастворение воздухов бы было, если бы люди просто поверили в закономерность связи земной жизни, материальных благ, с исповеданием милости и щедрости Божией через то, что мы часть положенную отдаем полученного нами от Бога, возвращаем Богу в качестве благодарственной жертвы, благодарственного воздаяния, этим исповедую, что Бог есть хозяин, Господь нашей жизни. На этом мы заканчиваем читать книги 12 пророков, книгу пророка Малахии, и в следующий раз мы обратимся к некоторым учительным книгам. Сегодняшняя наша беседа закончилась. До свидания, и храни вас всех Господь.